Страница 305. Теперь же, когда нам достаточно взглянуть на результаты изучения природы диалектически, то есть с точки зрения их собственной связи, чтобы составить удовлетворительную для нашего времени систему природы, и когда сознание диалектического характера этой связи проникает даже в метафизически вышколенные головы естествоиспытателей вопреки их воле, теперь натурфилософии пришел конец. Всякая попытка воскресить ее не только была бы излишней, а была бы шагом назад. Но то, что применимо к природе, которую мы понимаем теперь как исторический процесс развития, применимо также ко всем отраслям истории общества и ко всей совокупности наук, занимающихся вещами человеческими и божественными. Подобно натурфилософии, философия истории, права, религии и так далее состояла в том, что место действительной связи, которую следует обнаруживать в событиях, занимала связь, измышленная философами, что на историю и в ее целом, и в отдельных частях смотрели как на постепенное осуществление идей, и при том, разумеется, всегда только любимых идей каждого данного философа. Таким образом, выходило, что история бессознательно, но необходимо работала на осуществление известной, заранее поставленной идеальной цели. У Гегеля, например, такой целью являлось осуществление его абсолютной идеи, и неуклонное стремление к этой абсолютной идее составляло, по его мнению, внутреннюю связь в исторических событиях. На место действительной, еще неизвестной связи ставилось таким образом какое-то новое, бессознательное или постепенно достигающее сознание таинственное провидение. Здесь надо было, значит, совершенно так же, как и в области природы, устранить эти вымышленные искусственные связи, открыв связи действительные. А эта задача в конечном счете сводилась к открытию тех общих законов движения, которые в качестве господствующих прокладывают себе путь в истории человеческого общества. Но история развития общества в одном пункте существенно отличается от истории развития природы. В природе, поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека, действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во взаимодействии которых и проявляются общие законы. Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели, ни в бесчисленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в окончательных результатах, подтверждающих наличие закономерности внутри этих случайностей. Страница 306. Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели. Но как ни важно это различие для исторического исследования, особенно отдельных эпох и событий, оно нисколько не изменяет того факта, что ход истории подчиняется внутренним общим законам. В самом деле, и в этой области, на поверхности явлений, несмотря на сознательно желаемые цели каждого отдельного человека, царствует в общем и целом, по-видимому, случай. Желаемое совершается лишь в редких случаях, по большей же части цели, поставленные людьми перед собой, приходят во взаимные столкновения и противоречия или оказываются недостижимыми, частью по самому своему существу, частью по недостатку средств для их осуществления. Столкновение бесчисленных отдельных стремлений и отдельных действий приводит в области истории к состоянию совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе. Действия имеют известную желаемую цель, но результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если вначале они, по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то в конце концов они ведут совсем не к тем последствиям, которые были желательны. Таким образом, получается, что в общем и целом случайность господствует также и в области исторических явлений. Но где на поверхности происходит игра случая, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним скрытым законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти законы. Каков бы ни был ход истории, люди делают ее так. Каждый преследует свои собственные сознательно поставленные цели, а общий итог этого множества действующих по различным направлениям стремлений, их разнообразных воздействий на внешний мир, это именно и есть история. Вопрос сводится, стало быть, также к тому, чего хочет это множество отдельных лиц. Воля определяется страстью или размышлением. Но те рычаги, которыми в свою очередь непосредственно определяются страсть или размышление, бывают самого разнообразного характера. Отчасти это могут быть внешние предметы, отчасти идеальные побуждения, честолюбие, служение истине и праву, личная ненависть или даже чисто индивидуальные прихоти всякого рода. Но с одной стороны мы уже видели, что действующие в истории многочисленные отдельные стремления в большинстве случаев вызывают не те последствия, которые были желательны, а совсем другие – часто прямо противоположные тому, что имелось в виду. Так что и эти побуждения, следовательно, имеют по отношению к конечному результату лишь подчиненное значение. Страница 307. А с другой стороны возникает новый вопрос. Какие движущие силы скрываются, в свою очередь, за этими побуждениями? Каковы те исторические причины, которые в головах действующих людей принимают форму данных побуждений? Старый материализм никогда не задавался таким вопросом. Взгляд его на историю, поскольку он вообще имел такой взгляд, был поэтому по существу прагматический. Он судил обо всем по мотивам действий, делил исторических деятелей на честных и бесчестных и находил, что честные, как правило, оказывались в дураках, а бесчестные торжествовали. Из этого обстоятельства для него вытекал тот вывод, что изучение истории дает очень мало назидательного. А для нас вытекает тот вывод, что в исторической области старый материализм изменяет самому себе, считая действующие там идеальные побудительные силы последними причинами событий, вместо того, чтобы исследовать, что за ними кроется, каковы побудительные силы этих побудительных сил. Непоследовательность заключается не в том, что признается существование идеальных побудительных сил, а в том, что останавливаются на них, не идут дальше, к их движущим причинам. Напротив, философия истории, особенно в лице Гегеля, признавала, что как выставленные на показ, так и действительные побуждения исторических деятелей вовсе не представляют собой конечных причин исторических событий, что за этими побуждениями стоят другие движущие силы, которые и надо изучать. Но философия истории искала эти силы не в самой истории. Напротив, она привносила их туда извне, из философской идеологии. Так, например, вместо того, чтобы объяснять историю Древней Греции из ее собственной внутренней связи, Гегель просто-напросто объявляет, что эта история есть не что иное, как выработка форм прекрасной индивидуальности, осуществление художественного произведения как такового. Смотри Гегель, лекции по философии истории, вторая часть, второй отдел. Первое издание этой книги вышло в Берлине в 1837 году. При этом он делает много прекрасных и глубоких замечаний о древних греках, но тем не менее и нас в настоящее время уже не удовлетворяют подобные объяснения, представляющие собой одни только фразы. Когда, стало быть, речь заходит об исследовании движущих сил, стоящих за побуждениями исторических деятелей, осознанно ли это, или, как бывает очень часто, неосознанно, и образующих в конечном счете подлинные движущие силы истории, то надо иметь в виду не столько побуждения отдельных лиц, хотя и самых выдающихся, сколько те побуждения, которые приводят в движение большие массы людей, целые народы, а в каждом данном народе, в свою очередь, целые классы. Страница 308. Да и здесь важны не кратковременные взрывы, не скоро приходящие вспышки, а продолжительные действия, приводящие к великим историческим переменам. Исследовать движущие причины, которые ясно или неясно, непосредственно или в идеологической, может быть, даже фантастической форме, отражаются в виде сознательных побуждений в головах действующих масс и их вождей, так называемых великих людей. Это единственный путь, ведущий к познанию законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельные периоды или в отдельных странах. Все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову. Но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств. Рабочие не разрушают теперь машин, как они делали это еще в 1848 году на Рейне. Но это вовсе не значит, что они примирились с капиталистическим применением машин. Но если во все предшествующие периоды исследование этих движущих причин истории было почти невозможно, из-за того, что связи этих причин с их следствиями были запутаны и скрыты, то в наше время связи эти до такой степени упростились, что решение загадки стало, наконец, возможным. Со времени введения крупной промышленности, то есть, по крайней мере, со времени европейского мира 1815 года, в Англии ни для кого уже не было тайны, что центром всей политической борьбы в этой стране являлись стремления к господству двух классов – землевладельческой аристократии, landed aristocracy, с одной стороны, и буржуазии, middle class, с другой. Во Франции тот же самый факт дошел до сознания вместе с возвращением бурбонов. Историки периода реставрации от Тьерри, де Гизо, Минье и Тьера постоянно указывают на него как на ключ к пониманию французской истории, начиная со средних веков. Бурбоны. Королевская династия во Франции. С 1589 по 1792 год. С 1814 по 1815 год. И с 1815 по 1830 год. Минье, Франсуа Огюст Мари, 1796-1884 годы. Французский либерально-буржуазный историк периода реставрации. Подошел к пониманию роли классовой борьбы в истории становления буржуазного общества. Тьер. Луи Адольф, 1797-1877 годы. Французский буржуазный историк и государственный деятель, премьер-министр в 1836 и 1840 годах. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Орлеанист, глава исполнительной власти, председатель Совета Министров в 1871 году, президент республики, с 1871 по 1873 год. Палач Парижской коммуны. Тьерри Жак-Никола Огюстен, 1795-1856 годы. Французский либерально-буржуазный историк периода реставрации. В своих работах приблизился к пониманию роли материальных факторов и классовой борьбы в истории развития феодального и становления буржуазного общества. А с 1830 года в обеих этих странах рабочий класс, пролетариат, признан был третьим борцом за господство. Отношения так упростили, что только люди, умышленно закрывавшие глаза, могли не видеть, что в борьбе этих трех больших классов и в столкновениях их интересов заключается движущая сила всей новейшей истории, по крайней мере, в указанных двух самых передовых странах. Но как возникли эти классы? Если на первый взгляд происхождение крупного, некогда феодального землевладения могло еще быть приписано, по крайней мере, в первую очередь, политическим причинам, насильственному захвату, то по отношению к буржуазии и пролетариату это было уже немыслимо. Страница 309. Слишком очевидно было, что происхождение и развитие этих двух больших классов определялось чисто экономическими причинами. И столь же очевидно было, что борьба между крупными землевладельцами и буржуазией, так же, как и борьба между буржуазией и пролетариатом, велась прежде всего ради экономических интересов, для осуществления которых политическая власть должна была служить всего лишь средством. Как буржуазия, так и пролетариат возникли вследствие перемен в экономических отношениях, точнее говоря, в способе производства. Оба эти класса развились благодаря переходу сначала от цехового ремесла к мануфактуре, а затем от мануфактуры к крупной промышленности, вооруженной паром и машинами. На известной ступени развития, пущенные в ход буржуазии новые производительные силы, прежде всего разделение труда, и соединение в одном общем мануфактурном предприятии многих частичных рабочих, и развившиеся благодаря им условия и потребности обмена стали несовместимыми с существующим исторически унаследованным и освещенным законом строем производства, то есть с цеховыми и бесчисленными прочими личными и местными привилегиями, которые для непривилегированных сословий были столь же бесчисленными оковами, свойственными феодальному общественному строю. В лице своей представительницы буржуазии производительные силы восстали против строя производства, представленного феодальными землевладельцами и цеховыми мастерами. Исход борьбы известен. Феодальные оковы были разбиты в Англии постепенно, во Франции одним ударом, в Германии с ними все еще не разделались. Но подобно тому, как мануфактура на известной ступени своего развития вступила в конфликт с феодальным строем производства, так и крупная промышленность оказалась теперь уже в конфликте с пришедшим ему на смену буржуазным строем. Связанная этим строем, скованная узкими рамками капиталистического способа производства, она, с одной стороны, ведет к непрерывно растущей пролетаризации всей огромной массы народа, а с другой создает все увеличивающуюся массу продуктов, не находящих сбыта. Перепроизводство и массовая нищета, одно является причиной другого, таково то нелепое противоречие, которому приходит крупная промышленность, и которое с необходимостью требует избавления производительных сил от их нынешних оков посредством изменения способа производства. Таким образом, по крайней мере для новейшей истории, доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая, и что всякая борьба классов за свое освобождение – невзирая на ее неизбежно политическую форму, ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, ведется в конечном счете из-за освобождения экономического.